Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами в начале года встречаемся. Сегодня 5 января. И вот хотелось бы в такие дни, в дни предрождественские, начало года, оно всегда символизирует что-то новое, свежий взгляд на вещи. И вот мне бы хотелось тоже посмотреть как-то свежим взглядом на то, что такое Россия, что такое россияне, что за загадочная такая страна Россия. Как ей быть дальше, как ей жить дальше, потому что все мы знаем, сколько было испытаний пройдено в прошлом году нами.
Да, на самом деле, много вопросов таких возникает в наступившем году. И, в общем-то, если так взглянуть на свое недавнее прошлое, на 5 лет назад, там, на 20 лет назад, в 95-й год, мы видим, что Россия болезненно преодолевает какое-то смутное время, затянувшееся чуть ли не на 100 лет. Но все-таки преодолевает. Мы видим, что наша страна, наш народ медленно, но все-таки возвращается на свой исторический путь. Меня, например, это очень радует. Меня не пугают трудности, с которыми это связано. То, что называется кризисом. Кризис – это суд, мы это с вами знаем. А без суда невозможно ясность внести в свое сознание. Мы ничего не поймем без этого кризиса.
Нужно как-то проанализировать, да, то, что да. происходит.
Господь дал какое-то время нам вот этой вот, что ли, подобие европейской жизни, когда мы стремились к сытости, к самодовольству.
Так же, как на Западе.
Да. И мы видим, что это не делает нас счастливыми.
Вот, знаешь, мне бы хотелось... Изучаешь вот так вот Ивана Александровича Ильина, и очень ведь много он говорит о русском национальном самосознании, о предназначении России, о ее роли. И вот такое маленькое его высказывание, например. «Мы не смеем обещать от лица России никому ничего. Мы должны помнить ее и только ее. Мы должны быть верны ей и только ей. Поколение русских людей, которое поведет себя иначе, будет обозначено в истории России как поколение дряблое и предательское». Иван Александрович Ильин.
У Ильина очень много очень метких, точных и порой жестких таких высказываний, но трудно что-то этому противопоставить. Ну, во-первых, он сам был настоящим патриотом.
Хотя пришлось ему жить очень долго в Европе.
Да, и в разлуке с родиной он как раз и переживал это свое обостренное чувство любви к родине. Это мы, живущие здесь, можем так не дорожить.
Как-то легковесно
порой. Да, своей собственной страной. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Да, представители нашей эмиграции, самые яркие, особенно вот такие, как Ильин, они, конечно, очень драматично так переживали разлуку с родиной. Поэтому весь их талант и весь их жар такой творческий они посвятили некое такое воспеванию нашей страны. Но здесь нет преувеличений. Вот как бы ни были его высказывания такими, что ли, пафосными иногда, здесь нет преувеличения. Все, что он говорит, это абсолютная правда. Я подписываюсь под каждым его словом. Жаль, что я и так не могу сказать, как он. Но моя душа созвучна абсолютно с его душой.
Иван Ильин – это очень серьезный мыслитель, философ, да, русский человек.
Я тоже так же считаю, что мы должны переболеть этой заразной болезнью, которую распространяет сейчас европейская цивилизация. Не сейчас, уже давно.
Давно уже.
Она сеет эти свои болезнетворные бациллы. Для кого-то они совершенно даже смертельно опасные, для каких-то народов, по всему миру. И мы тоже заразились. По необходимости. Сколько бы мы там ни упрекали царя Петра за то, что он насильно привил нам европейскую культуру, но в этом была необходимость, к сожалению. Европа превращалась в агрессивного зверя. воинственного, агрессивного зверя. В общем-то, те варварские народы, которые населяли Европу до великого переселения народов в 5-6 веках, первого тысячелетия, это были, ну, чрезвычайно дикие, с диких нравов, агрессивные, превозносящиеся над другими народами, считающие себя лучше всех, самыми достойными, несмотря на то, что они в культурном отношении абсолютно ничего себе не представляли.
Ну, они же в свое время взяли очень много просто у Римской империи.
В том-то и дело.
Которая, борясь с ней, они, тем не менее, облагородились под ее культурой, во всех отношениях, во всех отношениях.
Они не могли не воспринять христианскую культуру, потому что она, ну, просто ослепительно прекрасна по сравнению с той помойкой, в которой жили германцы, франки, галлы, кого мы сейчас называем англосаксами. И, в общем-то, конечно, они осветились во многом и восприняли
христианство ведь тогда еще поначалу.
И почти все первое тысячелетие они, в общем-то, были достаточно, ну, такими христианскими народами. Все первое тысячелетие они жадно впитывали христианство. Вот даже если вспомнить тех же ирландцев, ведь ирландцы — это были православные проповедники прекраснейшие первого тысячелетия. Они готовы были идти на самопожертвование, готовы были идти в Аравию, чтобы мусульманам проповедовать христианство, готовы были за это умереть. Вот. Это мы потом начинаем видеть деградацию европейской цивилизации, христианской, когда она, вот так же, как мы сейчас, стремилась из нищеты к сытости. Она смотрела на жирную, богатую, высококультурную, ну, такую, сеющую по всему миру идеи, мысли философские, Византию, завидовала смертельной завистью и ждала момента, чтобы овладеть всем этим. И дождалась. Дождалась этого момента, когда под натиском турок-османов очень ослабла Византия, и Византия попросила помощи у европейской своей западной части Римской империи, которую населяли уже тогда в основном переселенцы оттуда, с севера Европы, попросила помощи. И эта помощь оказалась, ну, таким финалом Византии.
Началом конца.
Да, началом конца для Византии и началом земного процветания Западной Европы. Потому что именно на разграблении Византии, особенно ее столицы, Константинополя, в 1204 году, сказочно разбогатели столицы Западной Европы, в том числе и Рим. Вот тогда они познакомились с эпохой, вернее, с античным искусством. Ведь это православные византийцы хранили древнегреческую культуру, архитектуру, философию, скульптуру, все. Все трактаты хранились ведь тогда в Константинополе. Все это оказалось в Западной Европе вместе с переселившимися туда, спасающимися от смерти философами, мудрецами византийскими. И вот они-то стали учителями для западноевропейцев. И они научили их античной культуре, в которую те беззаветно влюбились. Больше, чем в христианство. И вот тогда в Европе началась эпоха Возрождения. В христианской Европе началась эпоха Возрождения. Вот вместе с деньгами, с золотом, сытостью, самодовольством возрождается язычество. Это некий такой закон развития человеческого общества. Мы видим, что это повторяется в истории. Мы видим, как это произошло со всеми европейскими народами во втором тысячелетии. Как это произошло с нашим народом в 20 веке.
Вот такой вопрос. Все-таки вот это вот влияние Запада, оно тлетворным оказалось для нас, да?
Конечно,
для России.
Конечно.
Вот смотри, еще раз, вот еще одна такая выдержка из Ивана Александровича Ильина. Статья называется «О русском национальном самостоянии». «Живя в дореволюционной России, никто из нас не учитывал, до какой степени организованное общественное мнение Запада настроено против России и против православной церкви. Мы посещали Западную Европу, изучали ее культуру, общались с представителями ее науки, ее религии, ее политики и наивно предполагали у них то же самое дружелюбное благодушие в отношении к нам. с которым мы обращаемся к ним, а они наблюдали нас, не понимая нас, оставляя про себя свои мысли и намерения. Мы, конечно, читали у прозорливого и мудрого Данилевского «Россия и Европа» статья. Эти предупреждающие точные слова. Европа не знает нас, потому что не хочет знать, или лучше сказать, знает так, как знать хочет. То есть, как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению. Это выдержка из Данилевского. Добавим только еще ее властолюбивым намерением. Мы читали и думали, неужели это правда? Но ведь у нас есть союзники в Европе. Ведь Европа считается с голосом русского правительства и даже заискивает перед Россией. Не все же люди там заражены ненавистью. Да и за что же им нас ненавидеть? Ныне мы обязаны точно ответить себе на все эти вопросы. Данилевский был прав. Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи, пока она действительно вырастает, нашего душевно-духовного уклада, нашей веры, церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей армии. Они боятся нас и для самоуспокоения внушают себе при помощи газет, книг, проповедей, речей, конфессиональной, дипломатической, военной разведки, закулисных и салонных нашептов, что русский народ есть народ варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости, что религиозность его состоит из темного суеверия, пустых обрядов, что чиновничество отличается повальной продажностью, что войну с ним всегда можно выиграть посредством подкупа, что его можно легко вызвать на революцию и заразить реформацией, и тогда расчленить, чтобы подмять, чтобы переделать по-своему, навязать ему свою черствую рассудочность, свою веру, в кавычках, и свою государственную форму.
Вот, вот что очень точно подметил Данилевский, а вместе с ним и Ильин.
И Ильин, да, тут продолжает, потому что размышление.
То, что европейская цивилизация превозносится над всеми остальными цивилизациями. Она их не понимает, не знает и знать не хочет. Она считает, она знает только себя. Она считает себя вершиной общечеловеческой цивилизации.
Ну, вот это же даже и у Гитлера было.
Да.
Фашизм продемонстрировал вот
это арии. Отражение того первобытного варварства, из которого когда-то, как из помойки, церковь достала Западную Европу. И отказавшись от своей церковности, от своего православия, от полноты церковной жизни, от христианства, она снова восприняла в западной цивилизации вот этот варварский пафос. Она живет с этим, как со своим главным принципом, лозунгом, знаменем. Все европейские идеи, которые рождает западная цивилизация, они все пропитаны этим духом гордости, превозношения, самоуверенности, самонадеянности.
Угу.
Западная цивилизация считает...
И властолюбие.
Властолюбие, да. Обязательно нужно подчинить себе все остальные цивилизации, какие есть на Земле. Ведь эпоха колониализма, помните, английского, испанского, французского, германского.
Куда дошли? До Индии, да. Там все восточные страны.
Тоже, кстати,
страны.
Благодаря и этому тоже обогатилась сказочная Европа. Благодаря захвату колоний и беспощадному высасыванию соков, истреблению тех народов, которые препятствовали колонизации. Вот. Это все говорит о варварской сущности западной цивилизации, европейской. И вот эту сущность очень хорошо увидел равноапостольный князь Владимир. Несмотря на все посулы, которые обещал ему папа, он понял величайшую ложь западной цивилизации, и, выбрав православие, он осознанно противопоставил себя западной цивилизации. Он знал, на что он идет. Он знал, что этим шагом он выстраивает между Европой и Киевской Русью, а значит и будущей
Россией,
он ставит непреодолимый барьер. Он видел своим вот таким Богом одаренным взором духовным закат Европы. Он понял, что с этой цивилизацией нельзя связывать своего будущего, иначе ты погибнешь вместе с ней. И наши мудрые князья, правители России, лучшие представители, они это тоже видели, знали, они тоже были в этом смысле просвещены. Богом. И вот я благодарю Бога за то, что, пройдя этот тяжелый путь европейских болезней, мы назаражались практически всеми европейскими идеями, начиная от идей французских философов-просветителей, Вольтера, Жан-Жака Руссо и так далее, Дидро, и кончая Марксом. Мы заразились всеми и переболели всеми этими опасными для нас, смертельно опасными болезнями. Но мы выздоравливаем. Мы переболели, мы получили иммунитет.
Мы уже так это трезво начинаем на все это смотреть,
слава Богу. И вот сейчас Россия вновь понимает всю опасность этого соседства с западной цивилизацией, которая сейчас сосредоточена не только в Европе, а главным-то образом в Соединенных Штатах. Ведь сейчас таким, что ли, источником давления на весь остальной мир является Новый Свет. Это переселившаяся на противоположную часть земного шара
европейская
цивилизация. Созданная искусственно вот эта мощная машина давления на весь остальной мир. Мы сейчас понимаем, что это смертельный враг для русской православной цивилизации. Мы сейчас начинаем понимать, за что нас все это время ненавидят. За что все время, как пишет Ильин и Данилевский, за нами шпионят, подглядывают, нас в чем-то подозревают, боятся. Они боятся нашего христианства. Они боятся русской православной церкви, которая является оплотом мирового православия. Они не понимают православие так же, как в свое время иудеи не поняли Христа. Они ополчились на него, смертельно его возненавидев, и даже не желая его понимать, даже идя против истины. Вот точно так же сейчас ведет себя западная цивилизация. Она видит, что в России еще сияет, светится правда Божия, и именно за это ее ненавидят. Именно за это ее хотят растворить в этом своем...
Не поддается вот этим, так сказать, всяческим влияниям, да, уловкам. Тогда что же такое вообще вот Россия? Можно сказать, что такое Россия? Вот если понимание, конечно, и Ильина тоже, и в нашем современном понимании, ведь есть какая-то русская идея. В чем сущность этой идеи?
Вы знаете, я сторонник идеи «Россия – Третий Рим». Я много раз убеждался и много раз слышал критику этой идеи, но все-таки всегда убеждался в ее правоте. Действительно. Это, вероятно, правильно понятая наша земная задача. Задача русского народа, нашей страны, нашего государства. Что значит быть Третьим Римом? Это значит быть оплотом всего человечества. Чтобы быть его фундаментом. Россия – это фундамент всего человечества. И именно Россия, правильно предстоя перед Творцом Вселенной, обеспечивает жизнь и благоденствие всем остальным народам, живущим на планете. Они могут этого не понимать. Россия для мира – это как, знаете, как воздух, которого ты не видишь, но без которого жить не можешь. Ты можешь даже жаловаться на то, что в воздухе дурно пахнет, но это воздух, которым растворен жизнетворный кислород, без которого ты умрешь. Так вот, Россия для мира – это вот этот воздух. Благодаря тому, что наш народ в конце концов сохраняет свою верность своему призванию, а наше призвание быть церковью. Нам Бог церковь свою отдал на хранение до своего второго пришествия в этот мир. И только благодаря тому, что мы сохраняем верность этому призванию, как бы ни пытались у нас увести куда-то в сторону, увлечь нас какими-то другими идеями, представлениями, ценностями, мы, попробовав всего, выплюнем, и уже выплюнули. И вернемся на свой исторический путь.
Но все-таки вот и так русская идея.
Ну да. Россия, она всей своей судьбой, всей своей тысячелетней историей, она являет как бы евангельские события. Вот все евангельские события переживаются прямо у нас. Мы видим, что у нас живет Христос в нашей стране, в нашем народе. И мы видим, что мы восприняли от Христа самое главное – любовь. Вот мы восприняли любовь как фундаментальный закон природы, наша страна. Мы на любви строим свою семью. Мы на любви строим свое хозяйствование. Ведь оно в России именно этим и отличается. Почему мы не воспримем до конца рыночной системы экономики, совершенно бесчеловечной, жестокой? Потому что она противоречит тому принципу, которым живет Россия тысячи лет. Это любовь, это сострадание, это жертвенность. Наша экономика строилась, и страна строилась на совершенно других принципах, не на таких. Хотя мы пользовались теми же самыми материальными благами в гораздо большей степени, зачастую, чем западная цивилизация, но на совершенно других принципах. Любовь лежит в основе жизни нашего народа и нашего государства. Как бы мы сами, ну, в этом не разочаровывались, может быть, в каждом поколении русских людей была некая зависть по отношению к Европе. С завистью смотрели туда и говорили, вот живут же люди, вот умеют же жить. Нет, нет, нет. Это мы живем. Это у нас еще теплится жизнь. А там нет. Там мы видим такое пышное природоувядание, как Пушкин писал. И нам не нужно завидовать тому, что Европа, и воспринявшие европейские ценности государства умеют производить комфортабельные автомобили, легковые. А мы можем производить великолепные танки и самолеты, чтобы себя защищать. Нет. Мерседес может создавать только человек с протестантским самосознанием. Православный человек не будет создавать Мерседес. Он будет на нем ездить, он его будет покупать у немца. Он им будет пользоваться, но он не будет себя с ним отождествлять. Это не мой продукт. Православная цивилизация рождает высочайшие ценности человеческой культуры. Она создает мысль, она создает музыку, она создает поэзию, философию. Она поддерживает в мире живое общение человека с Богом в церкви. Вот наша задача. А создавать ширпотреб – это как раз удел медленно погибающей Европы.
Ну что ж, вот итак, русская идея – это идея сердца, да? Как
да.
Как мы уже сказали.
Мы живем надрассудочно.
Ну вот сейчас, особенно вот в этом сложном прошедшем году, многие говорили, ну что же, мы теряем вообще таких вот с нами сотрудников, так, страны, которые с нами сотрудничают, мы теряем с ними связь и куда-то там обращаемся, значит, к полуразвитым, неразвитым странам, зачем нам это нужно, мы же ближе вроде как должны быть к Европе. Кому мы должны быть ближе сейчас все-таки? На чем мы должны строить наши сейчас отношения? Потому что действительно очень много вернулось стран, европейских стран от нас, много санкций было. И мы, в общем-то, в каком-то... Все равно эта вот растерянность, она чувствуется, растерянность сейчас.
Но слишком привыкли.
Да.
Это сила привычки, вот и все. Это как отнять наркотик у наркомана. У него возникает синдром отмены. Точно так же, если сейчас мы внезапно прекратим общаться с европейской цивилизацией, у очень многих начнутся судороги болезненные, как ломка. Но все-таки давайте вспомним завет нашего великого князя Александра Невского, нашего святого, который говорил, дал нам завет на все времена, всем поколениям, выстраивать оборону с Западом, а друзей искать на Востоке. Потому что он-то точно знал, как и его великий предок, князь Владимир, что на Западе у нас нет друзей. Нет и не будет никогда.
Ну вот об этом же мы читали в начале из статьи.
Что нас понять русскую душу по-настоящему может китаец, может монгол, может киргиз, таджик. Ведь они к нам сейчас все едут, они к нам тянутся. Они могут нас полюбить. Может быть, не понять до конца нашу душу, но полюбить нас за христианство в человеческом выражении, конечно, могут. И мы же видим, что именно эти народы, они влились в семью советских, так сказать, народов, народов Российской империи когда-то. Их несколько сотен малых и средних народов доверили свою судьбу нам. Они нам верят. Они могут нас не понимать. Недооценивать, это даже наверняка. Но они нам верят, и они на нас надеются, в отличие от европейцев, которые нас просто боятся и ненавидят. Вот, поэтому, конечно, свою судьбу, я думаю, нам нужно связывать с этими многочисленными, тоже очень талантливыми, цивилизациями. Ведь китайская цивилизация – это величайшая, древнейшая цивилизация. Но пусть они до сих пор еще пока болеют одной из европейских идей – марксизмом. Но, может быть, тоже выздоровеют когда-нибудь.
А как же нам выстраивать отношения все-таки с Западом? Вот так, как говорил святой Александр Невский, держать оборону с Западом, ведь все равно нельзя жить во вражде, так ведь? Во вражде не надо жить. То есть мы же не призываем к вражде сегодня.
Мне, знаете, чем нравится наш президент сейчас? Он говорит, несмотря ни на что, мы остаемся открытыми для сотрудничества. Пожалуйста. Угу.
А вот эти санкции... сотрудничать, он говорил, мы можем в каких-то, ну, допустим, там, в борьбе с болезнями, там, скажем, там, со смертельными опасными, да. Еще там, допустим, в природном, охранном, там, в экологическом плане, еще в каком-то, то есть в том, которое, так сказать, необходимо всему человечеству.
Мы можем разговаривать с Европой на ее языке. Мы научились, слава тебе Господи, за последние 300 лет разговаривать с ней на ее языке, на языке торгово-закупочных отношений. Вот и все. Это единственное, что мы можем безопасно себе позволить в общении с Европой. Но нельзя нам больше проникаться европейской культурой. Она тяжело и смертельно больна. Европа тяжело и смертельно больна.
И... уже одно то, что там погибает христианство, разлагается, это уже опасно для нас.
Там погибает человечность.
Человечность, любовь.
Да, мы видим, что то, чем подменила Европа христианские ценности, христианскую нравственность, убивает ее саму, убивает в Европе человеческую цивилизацию как таковую. Мы видим, что сейчас у Европы нет исторической перспективы. Нет, просто потому что они перестают размножаться. Да, мы, заразившись их идеями, тоже перестали размножаться, но у нас есть духовный потенциал. Слава тебе, Господи, у нас сохранилась церковь, в отличие от Европы. Мы живем с Богом. И мы должны всегда помнить, что никакая цивилизация не является творцом исторического процесса. Творцом исторического процесса является Бог. И тот народ, с кем Бог, тот во главе всего человечества. Он является авангардом человечества. Даже если он нищенствует или страдает в войнах или кризисах, все равно этот народ обеспечивает жизнеспособность всем остальным.
А тогда такой вот вопрос. Но ведь мы, да, мы христиане, но далеко не все из нас это следуют вот этому христианскому самосознанию, что ли. Люди только как бы себя считают христианами. На самом-то деле, может быть, очень многие из нас далеки от христианства. Чтобы у нас-то вот не случилось того, что нас покинул Бог. Чтобы у нас не случилось того, что мы предали Христа. Понимаете? Вот в этом опасность. У нас неблагополучная в этом смысле, не совсем благополучная ситуация.
Да, я согласен.
Мы ведь себя позиционируем христианами, там, 70-80%. Но на самом-то деле... вот это внушает большие опасения.
Знаете, на что у меня вот в этом смысле большая надежда? За тысячи лет православия на России мы принесли и Богу, и миру самый драгоценный плод наших святых. Эти святые, они уже есть, они предстоят перед Богом за нас. И мы на них надеемся. Это наша такая надежная опора, наши святые. И те святые, которые живут сейчас в нашей земной церкви, они есть, мы просто не всех их знаем. Вот молитвы этих людей сохранят церковь в России. Потому что больше нет на земле народа, которому можно было бы доверить церковь. И поэтому я еще раз повторяю, что верна формула «Москва, Третий Рим, четвертому не бывать». А Россия останется Россией до второго пришествия Христа. Я в этом глубоко убежден. Если мы все, русские, будем в это верить, мы будем совершенно по-другому себя чувствовать. И по отношению к Европе, и по отношению к Азии. Да, я разделяю идеи русских евразийцев. Действительно, Россия – это не Европа, это и не Азия. Россия – это Евразия. Это уникальное геополитическое явление, духовно-геополитическое явление – Россия. Ничего похожего нет. Мы можем воспринять любую цивилизационную модель и сделать ее своей. Вот как мы это сделали? Мы взяли цивилизационную модель империи Чингисхана и цивилизационную модель Византийской империи, соединили вместе, и получилась Российская империя. Ничего подобного больше в мире нет и не будет никогда.
Ну и будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. И хотелось бы вот на какой-то все-таки вот такой ноте доброй и дающей надежду нам всем закончить. Почему мы все-таки вот верим в наши идеи, в нашу Россию, в нашу страну, в наше христианство, в нашу вообще в доброго русского любящего человека, в его любящее сердце? Почему мы так верим? Вот об этом же ведь Ильин говорит.
Да, и я могу сказать, почему я верю. Я вижу, как вера в Бога создает такой психотип, создает русского человека. Я знаю, я просто вот уже на своем собственном опыте убедился многократно, что феномен русского человека – это церковный продукт. Мы сейчас видим, как из изуродованного всеми десятилетиями советской власти
человека.
Советского человека церковь вновь создает человека русского. Мы видим, что воспитанные советской властью родители, которых постигло такое несчастье, их дети становятся наркоманами, они обращаются за помощью, допустим, в наш реабилитационный центр, их ребенок, сын, проходит реабилитацию у нас, он воспринимает православие, и он уже становится.
Потому что у вас не просто лечение, у вас еще, так сказать, вообще воздействие на душу человека, меняется вообще человек в корне, так
да,
сказать.
Да, да, просто вера меняет человек человека. Воспринимает то, чем жил весь русский народ тысячу лет. Он приобщается к этому богатству, оно в него вливается вместе с божественной благодатью, и это становится русский человек. Это начинает любить свою родину, которую он не знал. Большую часть своей жизни просто погибал от наркотиков. А сейчас перед ним вырисовался духовно-исторический облик его страны, его родины, с которой он себя с готовностью, с радостью отождествляет. И мы видим, что такого нет нигде. Ни один француз, ни один англичанин при всем их декларативном патриотизме не может так отождествить себя со своей страной, как русский человек, воспитанный церковью. Мы без России не представляем своей жизни. Мы считаем себя ее неотъемлемой частью, клеточкой этого огромного живого организма. Мы никакие не индивидуумы. Индивидуализм – это признак европейской деградации личности. Это чисто европейский феномен. В России он невозможен. Человек перестает быть самим собой, если он становится индивидуалистом, эгоистом. Нет-нет. Мы потому и ощущаем свою, что ли, видим эту надежду, вот о которой мы сейчас говорим, веру в свою страну, именно потому, что мы себя с ней отождествили. Мы относимся к ней, как к своей родной матери. Да, пусть больной, может быть, пьяной, но она протрезвеет. Это наша мама родная. И мы должны сделать все, чтобы она протрезвела. Мы не можем не переживать этой радостной надежды только потому, что мы каждое воскресенье ходим в храм. И мы слышим эти исполненные этой надежды на Бога молитвословия церковные, к которым мы присоединяемся, сливаемся вместе с ними. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот из этого вырастает наша надежда и вера. Мы знаем, что Господь нас никогда не оставит.
Ну что ж, последнее в заключении нашей передачи, просто пожелания такие. Год только начинается. Что бы хотелось пожелать?
Я бы как раз хотел пожелать всем нашим радиослушателям не терять этой надежды. А если кто потерял нечаянно, вновь ее обретать. Она обитает в церкви, эта надежда. Надо приходить и преподать всей душой, всем сердцем к тому, кто нашу страну когда-то создал. Держит ее, ведет совершенно безошибочным путем, как бы нам ни казалось иногда страшно на заносах, но этот путь наш абсолютно безошибочный, потому что нас крепко держит в своих руках Господь. Вот мы вместе с Ним, вместе общением с Ним в церкви, мы обретаем эту радостную надежду и на Него, и на наше будущее, на наших детей. И мы обретаем спокойствие, уверенность.
Хотим это уже пожелать.
Да, и желаем
всем
этого всем.
Нашим радиослушателям. Спасибо большое. Спасибо за то, что пришли вот в этот день, в начале года, к нам на радио «Воскресенье». Желаю вам творческих успехов. Желаю того, чтобы вы к нам приходили по-прежнему, постоянно, были нашим постоянным сотрудником. И спасибо вам за ваши слова, за вашу любовь к России.
Спасибо вам, что дали высказаться.
До свидания.
До свидания.